Из других работ Варда очевидно, с какими трудностями сталкивается теологический ум при попытках объяснить происхождение сложных форм жизни. Он цитирует еще одного религиозного ученого, биохимика Артура Пикока, третьего члена упоминавшейся выше тройки религиозных английских ученых, выдвинувшего постулат о существовании в живой материи предрасположенности к усложнению. Вард характеризует ее как присущую эволюционным изменениям склонность к увеличению сложности. Далее следует предположение, что подобная склонность может проявляться как изменение долевого соотношения результатов мутагенеза в пользу более сложных мутаций. Варду данное утверждение кажется неубедительным. И не зря. Склонность эволюции к усложнению в тех эволюционных линиях, где она проявляется, возникает не из-за какой-то предрасположенности к усложнению и не из-за смещенного мутагенеза. Она возникает по причине естественного отбора, который, насколько нам известно, является единственным механизмом, способным производить сложные системы из простых. Теория естественного отбора гениально проста. Столь же просты и исходные посылки, на которых она основана. Жизнь же, которую она объясняет, головокружительно сложна. Она сложнее почти всего, что мы можем представить, за исключением Бога, который был бы в состоянии всю ее сотворить. Конференция в Кембридже. На недавно проходившей в Кембридже конференции по вопросам науки и религии я выдвинул аргумент, описанный в этой книге под названием «Готовый к полету Боинг-747». При этом мне пришлось столкнуться с, мягко говоря, искренней неспособностью прийти к единому мнению по поводу простоты Бога. В результате я понял много нового, и посему хочу поделиться опытом с читателями. Прежде всего, придется исповедаться, полагаю, это верное слово, в том, что финансировал конференцию фонд Темплтона. Публику составляла горстка тщательно отобранных американских и английских научных журналистов. Среди 18 приглашенных докладчиков мне отводилась формальная роль атеиста. Один из журналистов, Джон Хорган, сказал, что каждому из них, помимо оплаты всех расходов, заплатили за присутствие на конференции щедрый гонорар в 15 тысяч американских долларов. Меня это удивило. Имея большой опыт посещения академических конференций, я еще никогда не слышал, чтобы не только докладчики получали гонорар за выступление, но и публика за присутствие. Узнай я об этом раньше, сразу бы заподозрил неладное. Уж не пытается ли фонд Темплтона подкупить пишущих о науке журналистов и смутить их профессиональную честность? Подобные же мысли беспокоили и Джона Хоргана, который позднее написал об этом мероприятии статью. В ней он, к моему огорчению, признался, что принять решение об участии ему и другим помогло разрекламированное известие о моем присутствии в качестве докладчика. Британский биолог Ричард Докинс, чье участие в конференции убедило меня и моих коллег в ее правомерности, был единственным из выступающих, кто заявил о несовместимости религиозных убеждений с научными. Другие докладчики, три агностика, один иудей, один деист и 12 христиан, мусульманский философ отказался от участия в последний момент, явно склонялись в сторону религии, христианства. Располагающая, в общем, статья Хоргана противоречива. Несмотря на свои подозрения, он, безусловно, вынес из опыта конференции немало ценного, так же, как и я, о чем будет сказано ниже. Вот что он пишет. «Разговоры с верующими помогли мне глубже понять, почему некоторые умные, хорошо образованные люди принимают религию. Один журналист обсуждал опыт дара языков, другой рассказывал о сокровенных взаимоотношениях с Иисусом. Мои убеждения не изменились, чего нельзя сказать обо всех остальных присутствующих. По крайней мере, один участник заявил, что его вера пошатнулась под влиянием проведенного Докинзом анализа религии. И если фонду Темплтона удалось хотя бы чуть-чуть продвинуть нас в сторону идеального, по моему мнению, мира без религии, может, это не так уж и плохо». Статья Хоргана была впоследствии воспроизведена его литературным агентом Джоном Брокманом на веб-сайте «Остриё» Edge, часто называемом интерактивным научным салоном, и вызвала ряд комментариев, включая отзыв физико-теоретика Фримана Дайсона. Отвечая Дайсону, я привел цитату из его речи, произнесенной во время получения премии Темплтона. Согласие Дайсона получить премию Темплтона, нечаянно ли, нарочно ли, стало для мировой общественности мощным сигналом. Его невозможно воспринять иначе, как поддержку религии одним из самых уважаемых в мире физиков. Меня устраивает моя разделяемая огромным количеством христиан позиция человека, которого мало заботит учение о Троице или историческая достоверность Евангелий. Разве не это же самое, сказал бы любой ученый-атеист, пытающийся прослыть христианином? Вот еще несколько высказываний из той же речи, в сопровождении выделенных курсивом воображаемых вопросов чиновнику фонда Темплтона. Хотите, чтобы я сказал теперь еще что-нибудь более глубокомысленное? Может быть, попробовать вот так. Я не делаю четкого разграничения между разумом и Богом. Бог – это то, во что превращается разум, вырвавшись за пределы доступного нашему пониманию. Ну что, хватит? Можно я пойду опять заниматься физикой? Нет? Еще недостаточно? Ну ладно, тогда вот. Даже в кровавой истории 20 века можно наблюдать религиозный процесс. Два злодея, в лице которых воплотились чудовищные деяния 20 века, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин, оба были атеистами. Теперь можно идти? Дайсон запросто мог бы отнести звучащие в этих цитатах подозрения, если бы решил ясно изложить, какие доказательства заставляют его верить в Бога больше, чем только в эйнштейновском смысле, с которым, как я объяснял в главе 1, мы все заведомо согласны. Если я правильно понял статью Хоргана, в ней подразумевается, что деньги фонда Темплтона используются на подкуп науки. Я уверен, что Фримана Дайсона подкупить невозможно, но прозвучавшая при получении премии речь может оказаться соблазном для других. Премия Темплтона на 2 порядка выше приманок, предложенных журналистам в Кембридже. Ее сумма специально выбрана так, чтобы оказаться больше Нобелевской. Мой друг, философ Дэниел Деннет, как-то по-фаустовски пошутил: «Ричард, если для тебя когда-нибудь наступит черный день...» Как бы то ни было, в течение 2 дней я присутствовал на Кембриджской конференции, сделал доклад и участвовал в прениях по ряду других выступлений. Мне хотелось услышать комментарии теологов на аргумент о том, что любой бог, способный сотворить Вселенную, сам должен быть сложным и статистически невероятным. Наиболее сильным из прозвучавших возражений было обвинение меня в насильственном навязывании теологии научной теории познания. Теологи всегда говорят о простоте Бога. Как могу я, ученый, заявлять теологам, что их Бог должен быть сложным? Раз теологи всегда утверждали, что Бог находится за пределами науки, научные аргументы, которые я привык использовать в моей профессии, не имеют силы. У меня не возникло впечатления, что предлагающие такую уклончивую защиту теологи намеренно лгали. Похоже, они выражали свою точку зрения искренне. Однако я не мог не вспомнить строки Питера Медовара из рецензии на книгу отца Тейяра де Шардена «Феномен человека». Рецензии, которую, пожалуй, можно назвать самой негативной из когда-либо написанных. Автору удастся избежать обвинений во лжи только по той причине, что прежде чем обманывать других, он приложил немало усилий, чтобы обмануть себя. Встреченные мною в Кембридже теологи укрылись в безопасном, недостижимом для рациональных аргументов гносеологическом убежище, потому что они сами так постановили. И кто я такой, чтобы заявлять, что рациональные аргументы являются единственно правильными? Помимо научных методов познания имеются и другие, и для познания Бога нужно использовать один из них. Самым важным из этих методов познания, как оказалось, является личный субъективный опыт. Несколько участников кембриджской дискуссии утверждали, что в голове они ясно слышат, как Бог собственной персоной разговаривает с ними. В главе 3 я уже обсуждал иллюзии и галлюцинации, доказательства отличного опыта. Но во время кембриджской конференции мне на ум пришли еще 2 аргумента. Во-первых, если Бог действительно разговаривает с людьми, данный факт бесспорно подпадает под научную теорию познания. Бог прорывается из своей потусторонней обители в наш мир, где его послания воспринимаются обычным человеческим мозгом. И вы говорите, что науке здесь нечего делать? Во-вторых, способный одновременно посылать разумные сигналы миллионам людей и получать от них ответы, Бог, кем бы или чем бы он ни был, никак не может быть простым. С таким-то рабочим диапазоном частот. Пусть у Бога нет состоящего из нейронов мозга или кремниевого процессора, но если он действительно так всемогущ, как считается, то он должен быть устроен еще более сложно, еще более неслучайно, чем самый сложный известный нам мозг или компьютер. Снова и снова мои религиозные друзья возвращались к тому, что должна быть причина, почему все существующее существует, хотя могло бы и не существовать. Всему должна быть первопричина, и почему бы не назвать ее Богом? «Хорошо», – соглашался я, – «но первопричина должна была быть по своей сути простой. И поэтому, если ей и нужно придумать имя, то Бог здесь не подойдет. Если только не оговорить специально, что под этим термином мы не подразумеваем всего того, что наполняет головы большинства верующих. Искомая первопричина должна была просто предоставить исходный материал для самоуправляемого подъемного крана, который постепенно поднял наш мир до нынешнего сложного состояния. Заявлять, что первопричинный движитель был достаточно сложным, чтобы заниматься разумным замыслом, не говоря уже об одновременном чтении мыслей миллионов людей, все равно, что сдавать себе идеальные карты при игре в бридж. Посмотрите на окружающую нас биосферу. Амазонские джунгли с их густым переплетением лиан, корней и причудливыми арками, с их армиями муравьев, ягуарами, тапирами и пекари, древесными лягушками и попугаями. Все вместе – это статистически эквивалентно идеальной сдаче карт. Задумайтесь о мириадах других возможных способов смешать составные части, ни один из которых не будет работать. Но теперь нам известно, как это все получилось. Благодаря постепенной работе крана естественного отбора. Против безропотного согласия с идеей спонтанного появления столь невероятных вещей бунтуют не только ученые, возмущается сам здравый смысл. Заявление о том, что первопричина, то есть великое неизвестное, благодаря которому вместо небытия имеет место бытие, представляет собой существо, способное спроектировать Вселенную и разговаривать одновременно с миллионом людей. Это фактический отказ от попытки объяснения. Это безобразное проявление бездумной, самоублажающей склонности к фантазиям.